Сегодня в нашей специальной программе мы послушаем о событиях, которые происходили в эти дни 150 лет назад. 3 июля исполнилось 150 лет с момента крупнейшей битвы на территории чешских земель, так называемого сражения при Кёниггрэце, битвы при Садове или битвы у Граца-Кралове. Это сражение стало не только решающим моментом Австро-Прусской войны 1866 года, но и во многом предварило события начала XX века, а именно Первой мировой войны.
Исторические прогулки.
Как считают некоторые историки, название «Австро-Прусская война» не совсем точно, поскольку оно не отражает участие в войне еще как минимум одной заинтересованной стороны – Италии. Поэтому в источниках эта война иногда указывается именно как «Австро-Прусско-Итальянская». Война, которая велась на территории чешских земель, преимущественно войсками Прусского королевства и Австрийской империи, была войной за гегемонию на немецком пространстве. Обобщая, можно сказать, что она была частью процесса объединения Германии, в который также можно включить и датскую войну 1864 года, где Австрия и Пруссия еще воевали в качестве союзников против датского королевства. Именно приэльпские герцогства Шлезвиг и Гольштейн, за которые шли военные действия, и стали впоследствии яблоком раздора в Австро-Прусской войне. Однако, рассматривая иную плоскость, нежели австро-прусскую, необходимо отметить, что на Южном фронте Австрия воевала также против итальянского королевства, поскольку для Италии это была уже третья война за объединение. Помимо этих двух фронтов, военные операции также проходили на территории Германского Союза, где Пруссия сражалась против баварских, вюртембергских, баденских, гессенских и других германских подразделений, занимавших сторону Австрии. Об историческом контексте Австро-Прусской войны рассказывает историк Сденек Мунзар из Военно-исторического института.
Так, в подстате, в ширшем политическом дуследку бихом се мусели вратит аж...
В более широком историческом контексте необходимо вернуться к периоду наполеоновских войн, когда в 1806 году была ликвидирована Священная Римская империя. После окончательного поражения Наполеона в 1814-15 годах произошло образование Германского союза, ставшего объединением независимых германских государств и вольных городов на месте Священной Римской империи. Главное слово на этом пространстве всегда оставалось за Австрийской империей. Пруссия, которая приобрела позицию державы уже в 18 столетии, всегда имела тенденции к тому, чтобы оказывать влияние на ход событий в Германии со своей точки зрения. В итоге спор между Австрией и Пруссией возник из-за того, за кем будет решающее слово на территории Германского Союза. С 1848 года существовал дуализм этих двух держав, и большинство конфликтов они должны были решать совместно, разумеется, с участием остальных государств-членов Союза. Именно поэтому они совместно сражались против Дании за Шлезвиг и Гольштейн. И именно из-за влияния над этими территориями, которые были отсоединены от Дании в 1864 году, разошлась их политика.
Как мы уже упоминали, участие в войне принимала и Италия, интересом которой являлось получение Венеции. Именно прусско-итальянский союз, заключенный 8 апреля 1866 года, стал одним из очевидных сигналов того, что война состоится. В соответствии с этим соглашением, если бы Австрия начала войну против Пруссии в течение ближайших 3 месяцев, то Италия обязывалась также объявить войну Австрии. Подготовка к войне достигла кульминации в тот момент, когда Италия мобилизовала свою армию под предлогом военных учений. Тогда Австрия мобилизовала свою итальянскую армию, чтобы ее не застали врасплох возможным нападением. Реакция Пруссии, которая рассмотрела это как подготовку к войне, была негативной, и она в ответ на это мобилизовала Северную армию. Эта цепочка событий уже со всей очевидностью предвещала начало войны. Прежде чем мы начнем рассказ о крупнейшем сражении, произошедшем когда-либо на территории чешских земель, давайте посмотрим, как происходила подготовка к нему. В Чехию автономно двигались 3 прусские армии. Эльбская армия сначала оккупировала Саксонию, которая была австрийским союзником, а потому саксонская армия отступила в Чехию, чтобы соединиться там с австрийцами. Первая прусская армия под руководством принца Фридриха Карла продвигалась с севера по направлению к Либерцу, а вторая прусская армия под предводительством наследного принца продвигалась через Трутнов и Нахот. На австрийской стороне фельдцехмейстер Людвиг фон Бенедек, возглавлявший австрийскую северную армию, первоначально планировал сосредоточить свои войска у Аламоуца, а оттуда уже разворачиваться против Пруссии в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Тем не менее, под давлением из Вены он был вынужден переместить войска в Чехию, к Йозефову, Яромнержу, что заняло у него некоторое время. При этом нужно отметить, что уже во время этого маневра он опаздывал на день-два, поэтому Бенедеку не оставалось ничего иного, как реагировать на действия пруссов. В то время как части его северной армии сражались с пруссами у Находа и Трутного, части австрийской армии были еще только на подходе к Йозефову.
Опроти тем-то предхозним боям, которые были скучно пауза боем на сдержанную.
В противовес всем предшествующим сражениям, которые были лишь сдерживающими, битва при Ичине проходила немного по-другому, потому что в соответствии с имевшимся распоряжением кронпринц Альберт Саксонский, главнокомандующий этого союзнического объединения, должен был удерживать Ичин любой ценой. Фельдцейхмейстер Бенедек предполагал, что после сосредоточения Северной армии он продвинется в Чехию и у Ичина соединится с находящимися там подразделениями и будет с ними дальше действовать против пруссов. Между тем прошли сражения австрийцев со второй прусской армией кронпринца, наступающей от Находа и Трутного, которые значительным образом подорвали планы Бенедека. Тот впоследствии информировал принца Альберта о том, что он вынужден отступить с первым австрийским и саксонским корпусами к Йозефову, где фельдцехмейстер задумал собрать всю северную армию.
Где замышлял полный сброймейстер соустредить целую северную армаду.
К сожалению, связной с этим донесением прибыл поздно, когда у Ичина уже шли активные сражения. Благодаря тому, что стратегия ведения боя со стороны австрийцев и саксонцев носила оборонительный характер, то есть стрельба велась на дальнее расстояние с максимальным использованием артиллерии, союзническая оборона держалась очень хорошо. Прусское войско таким образом начинало испытывать затруднения. В тот момент, когда саксонский принц Альберт получил распоряжение об отступлении, он решил его исполнить незамедлительно. Это решение было, мягко говоря, не слишком удачным. Тем не менее, он прекратил бой и начал отступать.
Якийколив вояк или военный историк вас может информировать о том, что прерушить уже започатый бой и вывести...
Любой военнослужащий или военный историк подтвердит вам, что прервать уже начавшееся сражение и вывести из него подразделение – чрезвычайно сложное дело. К сожалению, и у Ичина тогда это закончилось очень плохо, так что в рядах австрийцев и саксонцев, которые до этого момента успешно оборонялись от пруссов, после получения приказа к отступлению произошел хаос, они поддались панике, и потери союзников у Ичина были значительными. Причем приказ об отступлении получили не все подразделения, часть из них оказалась отрезана и попала в плен.
Продолжает историк Зданик Мунзар. Переместимся на другую линию сражений, к Трутнову и Находу, где военные действия развернулись 27 июня. У Трутного против прусского первого корпуса выступил 10-й корпус генерала Габленца, который считался одним из самых твердых и способных австрийских военачальников. Ценой кровавых жертв австрийцам удалось у Трутного остановить пруссов и отбросить их обратно к границам. К сожалению, этот успех не был рационально использован, потому что армия кронпринца наступала в двух направлениях – на Трутнов и на Наход. В тот же день, 27 июня, австрийский 6-й корпус генерала Раменга сражался против 5-го прусского корпуса генерала Штейнмеца и был им отброшен. На следующий день произошли сражения у чешской Скалицы, неподалеку от Находа, в которой австрийцы вновь потерпели поражение. Здесь стоит упомянуть, что битва у чешской Скалицы по замыслу фельдцехмейстера Бенедека вообще не должна была состояться, поскольку он все еще намеревался продвигаться на территорию Чехии и только потом сразиться против первой прусской и эльбской армий. Все маневры второй прусской армии ему представлялись действиями меньшей значимости, поэтому он хотел в первую очередь противостоять главной угрозе. В связи с этим, после битвы у Находа он проинструктировал своих военачальников, что более не хочет вести боевые действия в этом пространстве. Однако не все военачальники вняли его словам, и это привело к тому, что на следующий день у чешской Скалицы состоялось не менее кровопролитное для австрийских войск сражение.
Takže vlastně můžeme říct, že poté, co mezi tím 26.
Можно подытожить, что с 26 по 29 июня части Северной армии потерпели множество поражений как в северной, так и в северо-восточной Чехии. Тогда фельдцейхмейстер Бенедек принял решение собрать свои войска у Граца Кралова и сосредоточить свою армию там, поскольку нахождение у Йозефова из-за продвижения прусских армий становилось бы небезопасным. Местоположение у Граца Кралова было выбрано очень разумно. Тем не менее, после первых поражений Бенедек не хотел вести сражение и, насколько это было возможным, планировал дальнейшее отступление. Однако все подъездные пути к Грацу Кралова были заняты обозами, поэтому начать отступление было невозможно. В то же время против отступления четко высказалась Вена и сам император, который интересовался, произошло ли решающее сражение и правомерно ли отступление.
Сведена битва разгорующая, сдая уступ оправненным.
2 июля начальник прусского генерального штаба генерал фон Мольтке, военный гений прусской армии, который совместно с генералом фон Роном разработал план военных операций против Австрии, в частности, внедрил применение более современной тактики, осознал, что перед ним, по всей видимости, стоит практически вся Северная армия. Он понял, что нужно во что бы то ни стало использовать представившуюся возможность и ударить по противнику всеми своими силами. Людвиг фон Бенедек также осознавал, что может произойти сражение, а потому принял все меры, которые были в его силах, чтобы для австрийцев сражение обернулось как можно лучше. По его распоряжению, 2 июля были построены частичные полевые укрепления в полукруге обороны, который располагался перед Грацем Кралове. Также было построено значительное количество понтонных мостов для обеспечения спокойного отступления в случае необходимости. И главное, он повторил свои распоряжения, которые отдавал до начала военных действий. Они заключались в том, что австрийская армия должна отойти от своей до сих пор действовавшей тактической доктрины массовых штыковых атак в сжатых формированиях, потому что тактика, которая доминировала в предыдущих войнах, не подходила против пруссов. Здесь необходимо сделать ремарку в отношении вооружения обеих армий. Считается, что во многом успех пруссов был обусловлен тем оружием, которое они использовали.
Оно се občas říká, že tu válku rozhodla lepší zbraň pruské armády, respektive pěchotní puška.
Иногда говорится о том, что решающее значение в итогах австро-прусской войны имело лучшее вооружение прусской армии – пехотная винтовка. Однако это не совсем верно. Тем не менее, разница в вооружении была заметной. Прусские военные стреляли из нового оружия – винтовки Дрейза. Ее преимущество заключалось в том, что патрон вкладывался в эту винтовку сзади, то есть прямо у тела, и солдат мог в случае необходимости стрелять сбоку или в лежачем положении. С другой стороны, он мог стрелять в 3-4 раза быстрее, чем австрийский пехотинец, который был вынужден заряжать свою винтовку системы Лоренц спереди и стрелять в стоячем положении. Однако оружие австрийцев отличалось большей точностью и могло стрелять на более дальнее расстояние. Но дело даже заключалось не в скорости перезарядки, а в том, что австрийские военные были не в состоянии должным образом отреагировать на более современный способ ведения военных действий со стороны прусской пехоты и стремились решить ситуацию массовыми штыковыми атаками. В свою очередь, прусская пехота могла быстро отражать такие набеги с помощью быстрой перезарядки оружия и стрельбы на близкое расстояние.
Během krátkých intervalů srážet salvami z těch zezadu nabíjených zbraní.
Рассказывает историк Войтех Кеслер из исторического института Академии наук Чешской Республики. Итак, вечером 2 июля пруссам уже было известно, что перед ними находится большая часть австрийских сил. Австрийская армия заняла оборонительные позиции в форме полукруга или же подковы перед Грацем Кралове. Фон Мольтке отправил послание руководящему 2-й прусской армии кронпринцу, в котором говорилось, что на следующий день может произойти решающее сражение, и просил поддержки со стороны 2-й армии оставшимся прусским силам. Австрийцы на своих оборонительных позициях понимали, что атака может произойти не только с фронта от 1-й прусской армии, но ожидали также прихода кронпринца со 2-й армией. Поэтому фельдцехмейстер Бенедек поместил на правый фланг два корпуса, которые должны были ожидать пруссов и в случае необходимости остановить их.
Бой 3 червенца у Градца пропукл рано найперве.
Сражение 3 июля разразилось в утренние часы сначала в направлении 1-й прусской армии, которая перешла через реку Быстрица и затем прибыла к лесу Гола, где ее, однако, остановила австрийская артиллерия стрельбой на дальнее расстояние. Сражение в дополуденные часы разворачивалось для пруссов весьма неблагоприятно, поскольку они не могли выступить против авангарда Северной армии, так как их удерживали на месте стрельбой австрийской артиллерии. Это не давало им воспользоваться преимуществами своего оружия. Прусская Эльбская армия выступала против австрийского левого фланга, но ее продвижение было медленным и осторожным. Здесь нужно отметить, что кронпринц Альберт, командовавший саксонским корпусом, который был частью левого фланга, не соблюдал в точности все распоряжения фельдцехмейстера Бенедека о позиции на линии боя. Из-за этого пруссам удалось, нападая на левый фланг, потеснить его подразделение. Но так как пруссы продвигались очень медленно, то все надежды прусского штаба на то, что они отрежут австрийцев от путей к отступлению, не оправдались.
Продолжает историк Зденик Мунзар. Решающим поворотом в ходе битвы стали события на правом фланге австрийской армии. Там находились австрийские 2-й и 4-й корпуса. Бенедек расположил их по линии в направлении севера на случай прибытия 2-й прусской армии кронпринца. Тем не менее, им не было объяснено, что цель их расположения заключается именно в выступлении в случае прихода армии кронпринца. Это можно назвать ошибкой со стороны фельдцехмейстера Бенедека, потому что он не разъяснил командующим корпусами свои намерения. Итак, они получили в распоряжение линию, на которой должны были держать оборону, но не понимали, зачем. В итоге командующие корпусами пришли к заключению, что занимаемые ими позиции недостаточно выгодные, и приняли решение переместиться на 2 километра севернее. Это давало им лучший обзор местности. Тем не менее, из-за этого австрийский правый фланг своей левой стороной в тот момент упирался в Свибский лес. Здесь-то и имел место решающий момент, поскольку в этот лес удалось проникнуть пруссам. Если бы австрийские корпуса остались стоять на том месте, куда их поместил Бенедек, эти действия пруссов не оказали бы на ход боя серьезного влияния. Австрийцы попытались оттеснить пруссов, и в действие включились 4-й и затем 2-й корпуса. Когда фельдцехмейстер Бенедек узнал о том, что происходит, он приказал обоим корпусам немедленно вернуться на изначальные позиции, однако его приказ был проигнорирован. В абсолютно бесполезном сражении оба австрийских корпуса значительно потеряли силы, поэтому их дальнейшее участие в операциях становилось весьма спорным. Кроме того, открыв левый фланг, они пропускали неприятеля в центр, что и предрешило итог сражения в пользу пруссов.
Пополедні 3 червенця дошло к тому, що все від северу від Йозефова.
Во второй половине дня 3 июля с севера от Йозефова в действительности подошла 2-я прусская армия под предводительством кронпринца, прихода которой австрийцы ожидали, но лишь вечером. Они также не предполагали, что пруссы смогут оказать сколь-либо серьезное влияние на ход действий еще 3 июля. К сожалению, именно это и произошло. Армия кронпринца, вместо того, чтобы долго выбирать расположение, придя, атаковала прямо сходу. Это оказалось возможным еще и благодаря тому, что против нее в тот момент стояли лишь остатки 4-го корпуса, серьезно пострадавшие в бое за Свибский лес. Поэтому атака пруссов на правый фланг австрийцев прошла без проблем до самой деревни Хлум, которая и считается центром поля боя, и где сегодня находится музей битвы у Градца Кралова.
Центром того боища, где вообще и музеум битвы.
Сообщение о том, что пруссы уже находятся в деревне Хлум, было очень плохим для штаба фельдцехмейстера Бенедека, потому что в тот момент пруссы находились сбоку от него, и тем самым грозило, что остатки Северной армии будут отрезаны от путей к отступлению. Оставалось два варианта – отступать или же попытаться каким-то образом вытеснить пруссов из Хлума. Для этого Бенедек решил использовать свои запасные силы, которые он до этого времени придерживал для решающей атаки. В тот момент, когда он решил воспользоваться своими резервами, он оставлял шансы выиграть сражение и пытался лишь стабилизировать ситуацию. Контратаку против Хлума осуществляли два армейских корпуса, и битва была не только за Хлум, но и за Росбежице, которые находятся примерно в 1,5 километрах ниже Хлума.
Ty rakouské zálohy vlastně nastoupily do útoku v okamžiku, kdy Prusové už byli v Rozběřici.
Австрийские резервы пошли в атаку в тот момент, когда прусы уже были в Розбежице. Они смогли отвоевать селение, затем ринулись по холму наверх, на Хлум, овражной дорогой, которую сегодня называют оврагом мертвых. Там их атака была разбита прусами стрельбой на короткое расстояние. Австрийцам, тем не менее, удалось ненадолго ворваться в Хлум, они заняли часть деревни, а потом их атака была отбита обратно вниз. В этот момент исход сражения был уже очевиден. Бенедек отдал распоряжение об отступлении всей Северной армии. Во время организации отступления он вновь проявил себя очень энергичным и отважным военачальником, когда старался взбодрить воинов в местах активных боевых действий. Впоследствии велись разговоры о том, что он хотел тогда пасть на поле боя, однако это можно отнести скорее к разряду спекуляций.
В местах, але так то зустава пугу спекуляций.
Подытоживает историк Зденик Мунзар. О случае героизма австрийской батареи в битве за Хлум рассказывает историк Войтех Кеслер.
Když došlo k dobytí Chlumu, což je vlastně tamhle, vidíte ten kostelíček, druhá pruská armáda přišla takhle ze severu, dobila.
Когда вторая прусская армия завоевала деревню Хлум, для австрийской армии было большим шоком, что в ее эпицентре внезапно оказался неприятель, разразилась сильная паника. Вот здесь, на холме, стояло примерно 150 артиллеристов. Сначала они планировали отступать, но так как неприятель был уже близко, они поняли, что им это не удастся. Один из командиров батареи увидел, как совсем близко, буквально роятся синие прусские мундиры. Тогда он отдал своей батарее приказ, чтобы они погрузили пушки на повозки, отвезли их в поле, сняли с повозок и выстрелили в наступающего неприятеля последний заряд. Конечно, потом их всех побили, но благодаря этому геройскому поступку удалось спасти орудие и артиллерию. Поэтому подразделение, в честь которого на этом месте сейчас стоит памятник, и называют батареей мертвых. Неподалеку от памятника находится братская могила. Из этого отделения удалось идентифицировать 53 бойца.
Tady kousek jejich hromadný hrob. 53 lidí se podařilo identifikovat z toho oddílu.
Итак, австрийская армия отступала. Отступление проходило по направлению к мостам через Эльбу, которые, как мы помним, были построены с этой целью днем ранее по распоряжению фельдцехмейстера Бенедека. Не ко всем подразделениям попал приказ об отступлении, поэтому оно проходило в сильной панике. Множество бойцов ринулось прямо к Градецкой крепости, потому что надеялось найти спасение там, однако ее ворота были закрыты. Открыли их только в 10 часов вечера. После поворота событий в пользу прусов они, разумеется, пытались преследовать бегущих австрийцев.
Там дошло власне к аси предпоследней важной фазе.
Там свершилась последняя решающая фаза битвы у Граца Кралова, конная битва у Стрежецец. Когда прусы отправили свою кавалерию по следам отступающих австрийцев, которые сопротивлялись этому с помощью своей кавалерии. Тогда у Стрежецец столкнулось около 10 тысяч всадников, что делает это сражение крупнейшим конным сражением 19-го столетия. Превышала его только битва народов под Лейпцигом. Это сражение у Стрежецец стало кровавым для австрийцев, хотя и относительно успешным, поскольку проходило по аналогичному сценарию, как и предшествовавшие конные сражения. Австрийцы сумели победить прусскую кавалерию и обратить ее в бегство. Австрийская кавалерия, как и артиллерия, принадлежала к лучшим в Европе. Тем не менее, во время преследования бегущих прусов они попали под обстрел пехоты и артиллерии, и, потерпев значительные потери, они были отброшены назад. Битва у Стрежецец воспрепятствовала преследованию со стороны прусов, но сами австрийцы понесли огромные потери, намного больше, чем прусская армия.
СДСВО пронаследовало ракушане, але само ракушское СДСВО там утерпело выразнее тяжи страты, неж прусове.
Подчеркивает историк Зденик Мунзар. 1 июля по случаю 150-летней годовщины на месте битвы у Стрежецице был торжественно открыт памятник конной битве. Изначальной идеей было назвать его памятником «павшим коням», но из-за определенных формулировок в чешском законодательстве оказалось невозможным посвятить военный памятник животным, рассказывает историк Войтех Кеслер.
Разумеется, сегодня уже сложно сказать, сколько именно лошадей пало на этом поле боя. Я бы сказал, что их число может колебаться от 800 до 1000 прямо на этом месте сражения. Думаю, что общее число лошадей, которые погибли в ходе этой битвы, может достигать 2000. Это последняя столь крупная конная битва в истории, где человек сражался против человека. Впоследствии уже было изобретено иное оружие, и если лошади и фигурировали в сражениях, то скорее с целью разведки.
А в принципе, валце, покуда СС поживило, так, по сути, уже про пруску.
Итак, самое время подвести итоги этого крупнейшего сражения в истории чешских земель. Потери всей Северной армии составили почти 44 тысячи человек. Значительная часть из них была взята в плен, около 20 тысяч. Потери на прусской стороне составляли немного менее 9 тысяч военных, однако в данном случае речь шла только о погибших. Что же последовало за столь кровопролитным сражением в общественно-исторической перспективе? После сражения в битве у Граца-Кралова австрийская армия отступала, и на пути ее отступления произошло еще несколько сражений. 22 июля сражение у Братиславы, так называемая «Битва у Ломача», была прервана после того, как прибывшие парламентарии объявили о вступлении в силу перемирия. На территории Италии сражения окончились 25 июля, поскольку итальянцы пытались завоевать еще и Южный Тироль, что им, однако, не удалось. Итоги австро-прусской войны 1866 года подводит историк Зденек Мунзар из военно-исторического института.
Co se týče Itálie, tam už podle předválečné domluvy Rakušanů s francouzským.
Что касается Италии, то в соответствии с довоенным соглашением Венеция была передана сначала Франции, поскольку Наполеон III выступал посредником, и вслед за этим перешла к итальянскому королевству. На чешской территории прусскому премьеру Отто Бисмарку пришлось попотеть, чтобы убедить короля Вильгельма отказаться от аннексионных претензий. Бисмарк хотел заключить с Австрией мирный мир, поскольку он не хотел отрезать пути к будущему возможному союзничеству. В связи с этим Австрия не лишилась территории на севере, а лишь была исключена из Германского союза, который в итоге был распущен, и вместо него был создан Северо-Германский союз. В 1870 году произошло объединение Германии в результате поражения Франции во франко-прусской войне. Австрия, в свою очередь, лишилась влияния не только в немецком пространстве, но и в Центральной Европе. Ее властная политика обернулась на юго-восток, к Балканскому полуострову. Подытоживая, можно сказать, что война 1866 года подготовила почву для гораздо более страшной и кровавой Первой мировой войны уже тем, что это был шаг к объединению Германии, к объединению Италии, и тем, что австрийская властная политика переместилась к горячей области Балкан, которая остается таковой и по сей день.
Это выбушная область Балкана, которая остается выбушной до посуды.